Через некоторое время Е с маленькой Ян Дун вернулись на Красный берег. По прошествии 2 лет, в течение которых тревога сменялась покоем и опять тревогой, Вэньцзе получила сообщение, что оба, и она, и ее отец, реабилитированы. А потом из Цинхуа прибыло письмо, уведомляющее, что она в любой момент может вернуться на свою прежнюю работу. Вместе с письмом пришла значительная сумма денег, невыплаченная зарплата ее отца, которую университет был должен ему после реабилитации. И, наконец, руководство базы стало обращаться к ней: «Товарищ Е». Вэньцзе восприняла все эти перемены равнодушно, не выказывая ни радости, ни энтузиазма. Мир за пределами базы ее не интересовал. Единственное, чего ей хотелось, это жить на тихом, затерянном в глуши Красном береге. Но Ян Дун требовалось достойное образование, поэтому Е в конце концов покинула радарный пик, место, в котором собиралась провести всю оставшуюся жизнь, и вернулась в свою альма-матер. Спускаясь с гор, Е почувствовала веяние весны. Холодной зиме культурной революции пришел конец, и все возрождалось к жизни. Хотя хаос только-только улегся, все вокруг лежало в руинах, и огромное множество мужчин и женщин все еще зализывали свои раны, не было сомнений, что всходит новая заря. В кампусы возвращались студенты, зачастую вместе с собственными детьми. В книжных магазинах хорошая литература шла на расхват. На фабриках и заводах начали внедрять передовую технологию. Научные изыскания вернули себе прежний священный ореол. Наука и техника были единственными ключами к двери, ведущей в будущее, и люди вновь стали подступаться к твердыням знаний с верой и искренностью учеников начальной школы. Пусть их попытки и были наивны, но практические результаты не заставили себя ждать. На первой общенациональной научной конференции Гомо-Жо, президент Китайской академии наук, провозгласил, что для сильно поредевших рядов научных работников настало время возрождения и обновления. Означало ли это, что безумию пришел конец? Что наука и разум действительно возвращаются? Такие вопросы Е задавала себе постоянно. Она никогда больше не получала от Трисоляриса ни одного сообщения. Это и понятно. Ответа следовало ждать по меньшей мере 8 лет, а покинув Красный берег, Е потеряла возможность принять его. Такое невиданно важное дело. И все же она справилась с ним сама, без посторонней помощи. Е не могла поверить в реальность произошедшего. С течением времени чувство это только усилилось. То, что случилось тогда, было похоже на грезу. Неужели солнце действительно способно усиливать радиосигнал? Правда ли, что она, Е, послала во Вселенную весть о существовании человеческой цивилизации? И в самом ли деле она получила от звезд ответ? И было ли в ее жизни то окрашенное в кровь утро, когда она предала все человечество, а совершенные ею убийства? Е пыталась глушить воспоминания работой, и это ей почти удалось. Некий странный инстинкт самосохранения заставил ее забыть о прошлом, перестать думать о том, что как-то раз она обменялась сообщениями с инопланетной цивилизацией. Так и проходила жизнь Е Вэньцзе, день за днем, спокойно и размеренно. Через некоторое время после возвращения в университет Е повела Дундун в гости к бабушке, Шао Линь. Вскоре после смерти мужа Шао оправилась от умственного расстройства и отыскала способ выжить в опасных теснинах политики. Ее старания держать нос по политическому ветру и кричать правильные лозунги наконец принесли дивиденды, и позже, когда наступила фаза вернуться в школу, продолжать революцию, она снова стала преподавать.
В течение первой фазы культурной революции занятия во всех учебных заведениях, как в школе всех ступеней, так и в вузах, прекратились. Студенты и учащиеся ушли в хунвейбины. Последовал такой хаос, что в конце 1967 года пекинское руководство вынуждено было просить бунтарей вернуться к учебе и продолжить революцию в более контролируемой форме.
А потом Шао учудила такое, чего никто от нее не ожидал. Вышла замуж за репрессированного служащего высшего звена Министерства образования. В то время он еще находился на перевоспитании трудом в коровнике.
Так на ранней стадии культурной революции называли помещения при различных трудовых учреждениях, заводах, школах, городских хозяйствах и прочее, в которых жили чудища и демоны, то есть контрреволюционные элементы, реакционные академики и преподаватели, пять черных категорий и тому подобное.
Этот шаг был частью далеко идущего плана Шаолинь. Она понимала, что общественный хаос не вечен. Молодые бунтари, кидающиеся в атаку на все, что движется, не имеют опыта управления страной. Рано или поздно репрессированные старые кадры снова встанут у руля. Шао рискнула и выиграла. Культурная революция еще не завершилась, а ее мужа уже частично восстановили на прежней должности. Вскоре после третьего пленарного заседания Центрального комитета КПК 11-го созыва его сделали заместителем министра.
Это заседание ознаменовало собой начало политики реформы открытости. Именно тогда лидером страны стал Дэн Сяопин.
Вместе с мужем выросла и Шаолинь. Сделавшись членом Китайской академии наук, она весьма предусмотрительно оставила свой прежний вуз, после чего ее сразу же назначили проректором в другой знаменитый университет. Евэнь Цзэ восприняла эту новую версию своей матери как пример высокообразованной женщины, умеющей позаботиться о себе. По внешнему виду и всей повадке Шаолинь невозможно было даже догадаться, что когда-то она подвергалась репрессиям. Шао радушно приняла Е и Дун-Дун, с участием расспрашивала дочь о ее жизни за протекшие годы, восхищалась красотой и умом внучки и давала подробные указания кухарке, как готовить любимые блюда Е. Все было сделано умело и четко, и с приличествующей долей сердечности. И все же Вэнь Цзэ явственно ощущала стену, отгораживающую ее от матери. В беседе обе избегали затрагивать чувствительные темы и ни разу не упомянули об отце Е. После обеда Шаолинь с мужем проводили Е и Дун-Дун вниз, на улицу, где и попрощались. Затем Шао вернулась в квартиру, а ее муж остался поговорить с Вэнь Цзэ. В одно мгновение приветливая улыбка на лице заместителя министра превратилась в ледяную. Складывалось впечатление, будто он только и ждал этого момента, чтобы сбросить маску.
«Мы будем рады и впредь принимать у себя вас с ребенком. Но только при одном условии. Не копаться в прошлом и не пытаться взыскивать старые долги. Твоя мать не несет никакой ответственности за смерть твоего отца. Она тоже была жертвой. Цепляясь за свои убеждения, Е Дже Тай поступал себе же во вред, что и привело его к печальному концу. Он забыл об ответственности перед семьей и причинил тебе и твоей матери глубокие страдания».
«Не смейте говорить о моем отце!» — яростно отчеканила Е. «Это наше с матерью дело! Не суйте в него свой нос!»
«Ты права», — холодно ответил муж Шаолинь. «Я всего лишь передаю слова твоей матери».
Е окинула взглядом шикарный особняк с квартирами для высшего партийного руководства. Шаолинь следила за этой сценой из-под тишка, приподняв уголок оконной занавески. Не произнеся больше ни слова, Е наклонилась, взяла дочь за руку и ушла, чтобы больше никогда не вернуться.